Его слова были прерваны двукратным стуком, раздавшимся в соседней комнате.
«Какого черта он там прибивает?» — спросил Пикрофт. Стук повторился снова, притом еще громче прежнего. Мы вопросительно смотрели на закрытую дверь. Взглянув на Холмса, я заметил, что лицо его приняло выражение холодного напряжения. Но здесь вдруг раздался глухой сдавленный хрип, как будто кого-то душит. Холмс вздрогнул и бросился к двери. Она оказалась закрытой на ключ изнутри. Следуя его примеру, мы со всей силы налегли на дверь. Сперва лопнула одна петля, затем другая. Дверь шумом полетела на пол, и мы очутились в соседней комнате. Она оказалась совершенно пустой. Но в следующий затем момент мы поняли свою ошибку. В одном углу, ближайшем к той комнате, в которой мы сидели, была вторая дверь. Холмс подбежал и распахнул ее. На полу лежали сюртук и жилет, а на крюке за дверью висел на своих собственных подтяжках главный директор Франко Мидленд Компани. Его ноги в коленях были согнуты, голова низко опущена на грудь, а каблуки его сапогов упирались в дверь. Они-то и производили тот стук при судорожном вздрагивании его тела, который заставил нас вломиться в комнату. Я моментально схватил его за талию и приподнял кверху, между тем, как Холмс и Пикрофт развязывали эластичные подтяжки, которые почти совсем исчезли в складках его кожи. Затем мы перенесли его в другую комнату, где и положили без признаков жизни, с посиневшим лицом и с опухшими пурпуровыми губами.
«Как ты думаешь, он кончился?» — спросил меня Холмс.
Я стоял и выслушивал его. Пульс был слабый и прерывистый, но дыхание становилось ровнее, а слегка дрожащие веки время от времени открывали белые зрачки. «Придется с ним повозиться», — сказал я. «Во всяком случае, он будет жив. Откройте окно и дайте мне графин с водой». Затем я расстегнул его воротник, брызнул ему в лицо холодной водой и сводил и разводил его руки, чтобы восстановить правильное дыхание. «Теперь вопрос времени», — сказал я, оставив его в покое.